для того, чтобы нация жила и процветала, да, и чтобы эти так называемые пенсии были, они же ведь не накопительные имеют эффект, а это те люди, которые трудятся, платят налоги, это с их денег потом получается вот эта так называемая пенсия, да, и женщины там, вот мы касались тоже там, а что казаков там не хватает, он говорит, вы народили казаков-то, сколько у вас детей, то есть надо минимум, чтобы было 2 человека, но у нас имеет еще место быть статистика, может быть, она очень неутешительная, да, мы статистику не смотрим, мы же смотрим просто налево и направо, что там, ой, да у нас много рожают, вон сколько с колясками ходят. А сколько с колясками ходят? Ну, ходят, да, ну, точно так же, там, 1-2 ребенка в семье. И на самом деле, когда в семье несколько детей, да, рождается, то есть, и мужчина, ну, мужчин тоже надо воспитывать ответственность. И когда мужчина понимает, что у него там несколько детей, так он и будет шевелиться, что для того, чтобы этих детей поднять там. Но некоторые, конечно, уходят куда? В забытие, алкоголь, наркотики, там, что-то еще. Это надо воспитывать даже, я не знаю, со школы, если не с садика. Вот этот вот важный момент. И ценность человеческой жизни. Ведь, как сказать, в медицине там до сих пор там во многих местах там говорят, так это еще не человек. Древние еще говорили, что тот, кто будет человеком, уже человек. То есть нету такого момента, когда этого маленького ребенка можно решить, что будет рожать, не будет. Ведь человек, приходя в больницу, супруга даже моя, да, то есть первый вопрос, какой задают, когда человек приходит в больницу?
Рожать будете?
Да, то есть, а кто вообще вам дал такое право задавать такой вопрос? Это ж не котенок, это не собачонок, то есть, что там породистый, не породистый, это человек. А когда 2 клеточки соединились, у этих клеточек уже все, есть душа, то есть это уже тот, кто будет человеком, уже человек. Вот этот момент, он важный. И вот об этом как раз надо говорить, и надо, как сказать, помогать, воспитывать ответственность в людях, то есть и ценности, самое главное ценности, ценности семьи, потому что, опять же, по-моему, слова батюшки Серафима Саровского, могу ошибиться, что если не будет семьи, не будет вообще ничего. То есть ни государства, ни пенсии, там, ничего-то. И вот у нас, как сказать, что люди, в принципе, они как бы живут сообществами, каждый увлеченный чем-то. Вот. И важно, чтобы вот эти семейные сообщества друг другу помогали в обучении, в поддержке друг друга. То есть, и вот, ну, да все что угодно. То есть, и это есть ведь помощь, просто многие об этом не знают. Вот. Но, как сказать, если у человека заложено в голове то, что будете оставлять или не будете, то есть, ну, и у него, значит, выбор появляется.
Это провокация.
Ну да, война.
Это, по сути дела, вот как ребенку говорят, ты что будешь делать, пылесосить или мыть окна? То есть ему не ставят выбор. Ему, ну, нужно либо то, либо это. И также спрашивают, женщина заходит, у нее там разные мысли, только вот она узнала, что беременна, она понимает, что вынашивать ребенка – это труд пред Богом, что его потом поднимать, рожать и так далее. И ей говорят, а вы будете рожать? То есть ей сразу ставят самый легкий вопрос. Убей и будь свободна. Как Иова. Прокляни Бога и умри. Мы помним историю Иова, что он Бога-то не проклял, и Господь ему дал все, даже в большей степени, нежели чем было до этого.
Ну и первая заповедь, конечно, вот сюда батюшку поддержу, данная раю. Трудитесь и возделывайте сад. Плодитесь, множитесь и обладайте землей. Вот это благословение Божие. И тогда, когда у человека рожает, плодится, обладает землей, то есть Господь ему все и подает.
Я в свое время, еще будучи юношей, воспитанником духовного училища, коснулся вот этой темы через патриарха сербского. Он рассказал замечательную историю по телевидению. Может, кто не знает, но он рассказывал про женщину, которая училась в институте, ее однокурсник обманул, и она, родители сказали, либо учеба, либо роды. Но если она выбирает роды, то они от нее отворачиваются, и придется самой поднимать ребенка. А так вот она выучится, станет человеком. И вот она пришла, села в очередь на аборт, подошла к ее очереди, и врачи говорят, заходите. А ей стало жалко ребенка. И она спокойно ушла, родила, устроилась на работу, работала, трудилась, поднимала этого ребенка. И потом патриарх говорит, а сейчас он сидит и рассказывает вам эту историю. Вы понимаете, что в масштабах Сербии не могло быть патриарха? Опять же скажу, вот когда ребенок внутри, его не видно, вот он у вас на руках. Вот расскажите, почему у него не будет жизни, почему он не станет врачом, почему он не станет генералом, почему он не станет президентом, которого мы ждем. Вот расскажите, почему вот в данный момент ваши трудности вот, перехлестывают всю его жизнь. Кроме того, вот иной вопрос возникает в сердце тех женщин, которые совершили аборт. Покаяние, которое приносится на исповеди, оно прощает грехи, но боль в сердце остается. И можно вот этим женщинам предложить деятельное покаяние, потому что покаяние, оно имеет плоды, то есть оно должно и иметь продолжение, не просто поисповедовался. Я понимаю, что бывает, женщина исповедуется тогда, когда она уже не может исправиться и родить, то есть приходит уже в возрасте осознания того, как жизнь прожили. Ну, каждый человек может помочь другому человеку не совершить тот же самый грех, ту же самую ошибку, которую совершил сам. Поэтому каждый имеет возможность, а я, насколько смотрю в жизни, когда ты где-то грешишь пред Богом, он тебе посылает людей, которые направляются в том же направлении, то есть способны совершить или совершают тот же самый грех, ты можешь остановить его. Поэтому для женщин, которые искренне хотят исправить свою ошибку, можно сказать, жизнь за жизнь. Останови ту, которая собирается делать аборт. Объясни те последствия, которые у тебя в сердце, на душе, как это отразилось на твоей жизни. И от сердца к сердцу это будет ближе, проще, даже чем слова иной раз того же батюшки, который, конечно, объяснит все правильно, но по
милости Божьей он это не переживал.
Да, он не переживал этого. А вот ты переживала. И вот скажи, там, дочка, внучка, там, сестра, вот так вот у тебя в жизни будет. А может, давай лучше вот посидим, я тебя выслушаю, вот так вот по-женски, где-то, может, даже поплачем друг перед другом, но оставим все как есть. Пусть лучше это чадо родится и принесет счастье всем. А я тебе помогу. Иногда вот эти слова простые, что это будет для человека, оно изменяет все. Просто, что ты не один.
Есть такой случай, когда ты лучше мне его отдай. И я знаю таких. То есть и сейчас уже взрослая, ну как взрослая, 13 лет девочка, которую не хотели рожать. Другую также уговорил, когда я был только-только, наверное, и то ли диаконом, то ли первый год священником, еще жил на Шарташе в храме, и там тоже был такой случай, подошли, вот там знакомая хочет сделать аборт, причем она, как сказать, замужем, вот, я оделся, слава Богу, значит, пошел туда, и мне говорят, а тебе не стыдно со мной об этом разговаривать? Я говорю, мне страшно, если я это, я говорю, у меня нету слов, ну, вот так вот рассказать и показать, вот, но смысл именно, как сказать, человечек остался и сейчас живет. Вот, и вот на самом деле бывает когда-то вот эти добрые слова, что мы тебе поможем, и реально может быть и помочь. А самый страшный момент, это когда человек уже там сидит, как мы тут с батюшкой разговариваем, говорит, это уже как террорист, который там пояс шахида на себя одел, и вы пытаетесь прямо там около этого отговорить. То есть человек же это уже все себе там накрутил, решил, то есть его там может быть семья, но я имею в виду, семья не поддержала, муж не поддержал. Хотя самое страшное бывает, мужья об этом могут вообще не знать. То есть женщина, как это, опять же, навязанная феминистками там или кем, что я могу делать со своим телом все, что хочу. Это не твое тело.
Это сосуд Божий.
Нет, я имею в виду про ребенка даже. Да и это тело не твое, да.
Батюшки, скажите, пожалуйста, вот на примере вот вашего служения, судя по вашей пастве, по тому, как сейчас, что люди говорят, что-то меняется, есть у России перспективы? Но 25 – это вряд ли детей, да, на женщину. А вот все-таки у нас есть какие-то шансы уйти от вырождения и от гибели нашей отчизны?
Если не предпринимать никаких действий, то, скорее всего, конечно, нету. потому что есть так называемый русский крест, что наше народонаселение, оно очень сильно сократилось, и то, о чем мы говорили в начале передачи, что нету людей, которые, то есть уже людей не хватает, чтобы трудиться просто там на какие-то даже, как сказать, места, которые, ну, востребованные, да, многие говорят, там работы нету или еще чего-то. А одним, наверное, из важнейших моментов это нужно, ну, вот, семейное воспитание в школе. Просто обычное семейное воспитание в школе. И учебник такой есть, это монахиня Нина Крыгина и иерей, и уже, наверное, протоиерей Дмитрий Моисеев написали очень хороший блог, там, как это называется, там, в общем, для старшеклассников.
«Нравственные основы семейной жизни».
Да, удивительнейшая вещь, потому что я когда-то в свое время еще первые там экземпляры увозил в Талицу. То есть, а там нельзя взять и просто вот как с книжки там преподавать, потому что там идет сперва анкетирование. Допустим, если несколько классов, то в одном классе такие-то запросы по анкете, в другом другие. И получается, что, ну, как бы там творчество надо такое определенное применить, что вопросы в одном классе и вопросы в другом классе, они разные. И она взяла просто 30-31 уроки, провела на свой страх и риск, скажем так, да, педагог. И огромный отклик у ребятишек. Почему? Потому что, ну, старшеклассников, они говорят, а с нами об этом никто не разговаривает. И если для человека вот этих ценностей нет, и ведь вы представляете, вот батюшка же хорошо начал, соседа из Ирана, да, вот, почему? Потому что, ну, смотря вот отношения в семьях, там, ну, сейчас есть такие много шутников, которые на Ютубе выставляют там, как они к девушкам пристают, пикап так называемый, да, и такой же пикап они пытались снять в Грузии. Так их тут же ловили, ты как с моей сестрой разговариваешь? То есть воспитание мужчины, вот это вот очень важно, воспитание мужчины, потому что когда брат за сестру встает, отец там, значит, за сына там или за дочь, то есть это же показатель нравственности или духовности, то есть люди понимают, что будет дальше. И, в принципе, вот это самое главное и надо начинать, то есть это именно воспитание в школе, ну, я даже неправильно сказал, да, это с семьи начинать. Но мы ведь ребенка отдаем в школу, и о чему там ему, о чем рассказывают, мы тоже не знаем, вот эти, ну, да, тот же самый ОБЖ, то есть, ну, да, можно сказать то-то и то-то, а можно какой-то вброс сделать, знаете, как про сигареты, что, ребята, курение – выбор взрослых, а вы еще там маленькие, и вот, казалось бы, вроде бы люди пришли говорить о вреде курения, а вброс-то вот этот самый вирус – курение, выбор взрослых, и все, и у ребенка, какой я ребенок, 15 лет, то есть это уже, ну, в 14 лет Александр Невский уже воевал уже. Там, вот у нас сейчас молодежь до там, 35 лет, да какая, Господи помилуй, молодежь, ты там уже, это страшные моменты, как, ну как страшные, ответственные, да, то, что нам то же самое навязали, что ты сперва должен сделать карьеру, а уже потом создавать семью. А пока ты карьеру делал, как раз тебе 35 лет, а после 35 лет ты сколько детей родишь? И вот когда человек растет, очень важно понимать, что вот оно может, ну, грубо говоря, даже быть где-то в генах. Я удивился, когда читал письмо от своего деда, которое, ну, скажем так, пришло с того света первый раз. Дед писал мемуары свои, там, 33 страницы. Я вспоминал, как он воевал, ну, смотрел, как он воевал. А когда второй раз читал, и думаю, как я этого не заметил? А читал лет через уже там, ну, 10, наверное, у меня уже 4 ребенка, значит, и старшему надо было в школу воспоминания про деда. Я снова беру этот его дневник, и он пишет с первых строк: родился я в многодетной семье, 7-м ребенком, после меня родилась еще сестра.
В каком году?
Это дед родился?
Да.
Ну, это вот, ну, как бы после революции.
А в каком году точно?
Нет, сейчас
скажете?
Не скажу. Я первый раз, когда читал, я этого не, ну, как бы не увидел. А увидел только тогда, когда, это я потом понял, когда люди тоже спрашивают про Евангелие, что вот как вот Евангелие читаешь, ничего не понятно. А я сделал для себя вывод, а тому-то и непонятно, потому что ты вот этот блок многодетности, ты его не прожил. И когда я уже читаю, когда у меня четверо детей, я там через несколько лет читаю, что там дед родился в многодетной семье, я думаю, как я мог это пропустить? И вот тогда это было нормально. Тогда, видимо, и пенсии как раз не было.
Не было.
Тогда. Не было пенсии.
Я, батюшка, вот. Отец Роман, знаете, что хотела у вас уточнить? Вот я не просто так спросила, в каком году у отца Алексея, потому что отец Алексей говорит про долгосрочные перспективы. Про воспитание, там удастся, не удастся, найдем учителей, не найдем учителей. А что если вот как Сталин в 30-х взять и запретить аборты? Я думаю, что в 30-х родилось очень-очень-очень-очень много хороших людей, так же, как в 40-х и в 50-х, вплоть до отмены запрета.
Вы забываете один момент. В 30-х мы имели народ, воспитанный на христианских ценностях, еще связанных с тем, что у нас крестьянское государство было, царское крестьянское государство, где, ну, скажем, более или менее высокий был уровень отношения к вере и к христианству. Мы сейчас имеем момент социального строя, который воспитан вот именно на информационной борьбе против человеческой личности, где мы, ну, грубо говоря, сами себе боги. Вот. И если тогда это был момент того, что люди вот, ну, запретили, и они, ну, скажем так, поняли это как необходимость государства, ну, патриотизма государственного. А сейчас это приведет, скорее всего, к очень большому шквалу либо незаконных абортов, либо, ну, и возмущений и так далее. То есть даже сейчас вот смотрим, люди, которые относятся к семье по вере, с высоконравственными критериями, им встретить вторую половину именно с таким подходом крайне сложно. Потому что уровень людей, которые осознанно понимают важность своей жизни, у нас в государстве катастрофически падает за счет падения ценностей, вот именно умаляющих социальными сетями и заражающих красивой зарубежной жизнью. Хотя, ну, разлагающий момент есть. Мы же живем, по сути дела, в войне. И победы у нас, если раньше у нас победы исчислялись падением на поле боя, то сейчас падение в сердцах. Вот именно, каждый имеет возможность, даже вот сейчас, допустим, сколько мы тогда с вами говорили, что матерей, жен ждут тех, кто находится на поле брани, а молятся они за них. Когда бы были войны раньше вот подобного масштаба, у нас наполнялись церкви. Немного народу в церковь пришло. Мы сидим просто и ждем, пока это вот, ну, это же пройдет. Не будет же война вечно. Вот я перетерплю, и все будет хорошо. Вот мы к этому привыкли. Вот, допустим, у моей мамы маленькая пенсия, ну, мне еще далеко до нее, я не буду думать. Ну, вот так вот мы живем. Вот просто живем, лишь бы перетерпеть, и все пройдет. Мы не собираемся делать и изменять свою жизнь. А люди, которые жили тогда, у них сломались часы, они их и ремонтируют. У них сломался телевизор, они его откручивают и смотрят, что там такое. Может быть, лампу поменять или еще что-то. Раньше чинили вещи, они выбрасывали и покупали новые. Вы понимаете, склад ума у потребительский, он именно к этому и приводит, что нужно потерпеть. Ну, нет у меня кофеварки, ну, я в кастрюле кофе сварю. Вот, либо подожду, накоплю и куплю. А то, что в кофеварке, может быть, контакт отошел, мы об этом даже не думаем. Нашим детям также навязывают различные определенные культурные разлагающие, там, вот, допустим, мультики, там, сериалы и так далее. Они живут в своей социальной среде. Вот это, если раньше мы вот еще застали те времена, когда мы стариков и родителей у наших уважали за то, что они все знают, они все могут, они вот на рыбалку пойдешь, он тебе объяснит и так далее. То есть у нас были общие интересы, общие семейные интересы. Сейчас, если люди в вере не воспитываются в семье, если у них нет общих нравственных и, ну, скажем так, направлений семейных, то они просто разрываются. У детей, дети в школе, там, даже в садике уже, вот у них свои игрушки, свои направления. Ну, допустим, вон, взять садик там, эти хаги-ваги, который абсолютно, ну, даже взрослому психологически не придумать такое. А дети этим играют, то есть для них вот этот вот момент страха преодолевается и так далее. То есть, а родители даже многие не знают, что там, если смотреть по мультику, то эти страшилища, они людей ели. Кто бы мог придумать вот 30 лет назад, что кто-то будет в садике играть игрушкой, которая в реалии, вот, ну там, в фантастической реалии, ест людей. А у нас это нормально, у нас он в каждом ларьке она продается, и люди берут и даже не задумываются об этом. А для этого надо знать социальную среду. То есть мы говорим сейчас о ценностях человеческих, да? А если ребенок с детства играет игрушкой, которая ест людей, какая для него будет ценность ребенка, который вот, ну, он там где-то вот появился? Вы понимаете, что это идет, ну, это не просто атака, это уничтожение просто именно через умы человека, уничтожение государства, и все. Это, ну, надо не аборты запрещать, надо запрещать разлагающий фактор этих абортов. Вот я бы вот, если честно скажу, если этих факторов не будет, и абортов не будет.
Так что можно, например, запретить, батюшка?
Нужно вести цензуру. Взять, если вот сталинское время, там была такая цензура, что попробуй, вот скажи, и аборты это было самое меньшее, то, что он сделал. Все, что тоталитарно разрушало государство, просто его не было. Вот за это вот большое ему спасибо.
Ну, складывается печальная картина.
Ну, да, мы же говорим правду.
Потому что мы сейчас говорим все время, что нам нужна победа, нужна победа. А что будет после победы, если государство вымирает и огромные территории некому контролировать, то...
Но мы ведь сами не контролируем своих детей. Мы покупаем эту хаги-ваги, даже не думая. Вот ребенку понравилось страшилище, мы его купили. А мы не задумываемся от того, что если мы вот, извините меня, за веревку кирпич вводили, и для нас это была машина, у нас развивалась фантазия, у нас развивалось критическое мышление, у нас сноровка развивалась. И мы смеялись над американцами, которые вот там такие глупые шутки и так далее. Вот, даже не смеялись над их шутками. Вы помните, в 90-е, когда появились первые американские фильмы, комедии ихние, никто даже не смеялся, это ячушь какая-то была. А сейчас все смеются. Сейчас уже в нашем кинематографе используются те моменты, над которыми раньше не смеялись. А как мы до этого дошли? Всего каких-то 30 лет прошло.
Это поколение?
Это изменение мировосприятия.
Это поколение, 30 лет это поколение.
Вот я говорю, изменение мировосприятия, оно идет откуда? Оно идет от нас же, от нашей семьи. Если вот, например, я помню, очень хотел ниндзя-черепашку, у меня папа посмотрел этот мультик, говорит, ну ладно, давай ты на дзюдо пойдешь. То есть вначале у него мышление было такое, что я пойду на дзюдо, а потом вот, может быть, ты получишь эту игрушку ниндзя-черепашку. Потому что суть-то была в том, что они двигались там и владели какими-то искусствами. А не потому, что вот просто вот у меня появился какой-то кумир и так далее. То есть жизнью ребенка надо тоже жить, а не просто вот купил на вот тебе. А он же фантазирует в сфере своих кумиров, ну, по идее, вот даже сказки. Взять раньше сказки детям мы рассказывали, ну, родители, я имею в виду. А сейчас наши сказки заменили планшеты.